и которые начали свои исследования до публикации письма Вольты. Я с удивлением обнаруживал новые и новые имена в старых научных журналах. Рушились мои представления о медлительной, независимой жизни ученых-одиночек начала прошлого века. Писали друг другу письма, сообщали, как идут опыты, делились размышлениями. Элемент сотрудничества был куда сильнее, чем казалось. В той Европе, перегороженной шлагбаумами княжеств, герцогств, разделенной религиозными распрями, национальными предрассудками, столько было всяких заслонов, страхов, а ученые общались. Они поверх всего из страны в страну устанавливали свои коммуникации. Они не желали считаться с общепринятыми правилами. Во время войны Франции с Англией знаменитый английский химик Гэмфри Дэви приезжает из Лондона в Париж, чтобы сообщить о своих последних работах и получает награды от Французской академии. Наверное, мы слишком любим отделять свое время от прошлого. Время, в котором располагаются наши жизни, кажется нам исключительно. Мы убеждены, что современная наука несравнима с наукой прошлого, тем более, что если это прошлое отстоит на полтора века. На самом деле, метод науки изменяется вовсе не так быстро, как нам бы хотелось. И успехи современной науки вряд ли можно отнести насчет повышения степени умственного развития людей. Де Бройль. Говоря проще, умнее ли стали современные ученые, чем их предшественники? Интересно было бы поместить современного физика в условия Василия Петрова, лишив его всяких измерительных приборов и методов измерения, знаний каких-либо законов, привычного оборудования. На положение эткого физического Робинзона, и мог ли бы он сделать больше, чем Василий Петров? На одной дискуссии писатель-фантаст утверждал, что современная наука, в отличие от прошлого, лишена наглядности. Поэтому понимать ее чрезвычайно сложно, то ли дело раньше, во времена Ньютона. Закон всемирного тяготения было легко себе представить. Каждый мог вообразить, что планеты ходят вокруг Солнца, как коза на веревке. Но веревки-то нет и не было, заметил ему известный историк науки Кузнецов. Потому и не существовало, и во времена Ньютона никакой наглядности. Это теперь мы можем вообразить веревку. Веревка сплетается десятилетиями или даже столетиями. Грандиозным был самый замысел Петрова — создать батарею такой величины. Скачок от 150 до 2000 пар элементов был разителен. Петров, конечно, не мог знать, что он получит от новой батареи. Когда Гершель строил свой зеркальный 40-фунтовый телескоп, он хотел увидеть дальше и больше, чем видно было в старых телескопах. Ему хотелось рассмотреть планеты. Батарея Петрова тоже была электрическим телескопом. Петров не знал, что он может получить, построив такую батарею. Им двигало лишь предчувствие экспериментатора. Глава 5. И вот наступил день, когда в руках у Петрова вспыхнула электрическая дуга. После разных предварительных опытов Петров берет угли. Не просто угли, а угли, способные к проведению светоносных явлений. Присоединяет их к полюсам батареи и получает между этими углями дугу. Петров раздвигает угли на расстояние от 1 до 3 линий, то есть от 2,5 до 7,5 миллиметра. И дуга вздувается и горит поразительно ярким светом. Это было явление неожиданное, непредвиденное. Природа огня была непонятна. Ничего подобного физики нигде и никогда еще не получали. Что это был за огонь? Откуда он взялся? Что горело? И когда через 10 лет, повторяя, по сути дела, опыты Петрова, не зная о них и независимо от него, такую же дугу получили Дэви, а затем Био, они тоже стали в тупик перед природой происходящего. Био писал недоуменно и осторожно. Исключительно трудно, чтобы не сказать невозможно, объяснить происхождение этого светового явления и нагревания при подобных условиях. Следует ли их объяснить сжатием веществ, на которые действует электричество? Но в таком случае давление должно было быть обнаружиться однажды, при самом начале опыта, так как ток идет непрерывно. Тогда за счет этого давления